Радиоклуб на Карповке. О главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга с Кириллом Смирновым.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Снова на календаре суббота, значит, вновь в эфире радиоклуб на Карповке. Совместный проект Радио России и газеты «Петербургский дневник». С 19 по 22 мая в Петербурге состоится уже 17-й Санкт-Петербургский международный книжный салон. В этом году он вновь пройдет на Дворцовой площади. Проведение салона приурочили сразу к нескольким датам. 350 лет со дня рождения Петра I, 140 лет со дня рождения Корнея Чуковского, 130 лет со дня рождения писателя Константина Паустовского. Уже сейчас, зайдя на сайт предстоящего события, можно увидеть и тот стиль, в котором будет оформлен сам книжный салон, среди основных графических элементов как раз изображение Петра I, ну а также в стилистике оформления салона этого года использована инфографика с характерными символами Петербурга – растральными колоннами, Невой и алыми парусами. В этом году экспозиция книжного салона разместится в 4 специально возведенных павильонах на Дворцовой площади. Всего пространство, как обещают организаторы, займет площадь около 15 тысяч квадратных метров. Вот о том, насколько город готов к очередному литературному празднику, а также о значении литературы, значении чтения в нашем городе, мы поговорим в прямом эфире. Итак, у нас сегодня по телефону Владимир Рябовол, председатель комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, Наталья Артемова, менеджер проектов крупной книготорговой сети, а в студии на Карповке у нас два замечательных гостя. Директор Государственного литературного музея «20 век» Марина Линович и писатель, лауреат национального бестселлера Александр Пелевин. Мы, конечно, просим жителей Петербурга быть сегодня активными в общении с нами. Звоните нам. Наш телефон прямого эфира 346-3061. Наш WhatsApp номер +7 921 982 86 56.
Радиоклуб на Карповке. Голос большого города.
Ну, давайте начинать. Итак, мы сейчас в студии на Карповке. У нас здесь, прежде всего, давайте представим Марину Валерьевну Линович, директор Государственного литературного музея «20 век». Здравствуйте, Марина Валерьевна.
Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Собираетесь на книжный салон?
Обязательно.
Почему? Зачем? Что будете там делать? Ходите ли туда, ходили ли туда в предыдущие годы? Насколько вообще для вас, вот как для представителя, как знаете, сегодня принято говорить, креативной индустрии. Наша аудитория, правда, не любит слово «креативная». Творческая, говорят, нам надо русифицировать те понятия, которые мы используем. Вот вы руководитель литературного музея нашего, петербургского. Что вы такого вот интересного для себя находите на книжном салоне?
Ну, во-первых, музей — это давно уже не застывшие формы. Музей на острие сейчас находится взаимодействие тех самых креативных индустрий, во всяком случае наш. И, безусловно, литературный музей Санкт-Петербурга никак не мог пропустить такое знаковое событие для города, как книжный салон. Потому что на нем собираются все единомышленники, все представители сферы, которая имеет какое-либо отношение к книге, и музеи, и издательства, и писатели, и журналисты, ну, масса замечательных людей, замечательных организаций, с которыми, с кем-то, как с давними друзьями встречаешься, обсуждаешь какие-то проекты совместные, возможно, они возникают прямо в процессе вот, нахождения на салоне. А очень важно, конечно, познакомиться с новыми участниками. И вот, наверное, мы, как музей, можем для кого-то оказаться таким новым участником, потому что раньше мы всегда участвовали как просто посетители. А в этом году мы будем участником непосредственно на стенде в павильоне А номер 48, так что добро пожаловать к нам на стенд. У нас будет очень много разных интересных активностей. А кроме того, мы еще будем позиционировать фестиваль знаменитых писателей «Текст в контексте», который в этом году посвящен 140-летию Корнея Ивановича Чуковского.
Да, ухвачусь как раз за эту историю, потому что действительно и салон посвящен, одна из таких тем, которые, длинных тем, которые будет у книжного салона в этом году, 140 лет Корнею Чуковскому. И у вас есть проект, фестиваль, который в том числе как раз в этом году посвящен творчеству Корнея Чуковского. Я как раз у вас на сайте обнаружил информацию о том, что сегодня Чуковский по-прежнему считается самым продаваемым автором.
Да.
Это правда?
Да, это правда. Он самый печатаемый автор в России.
До сих пор?
До сих пор.
Вот так вот.
Да, так что и наши бабушки выросли на стихотворениях Чуковского, и наши дети. Поэтому это такой писатель на все времена, как говорится. И надо сказать, что вообще сама идея возникновения фестиваля знаменитых писателей «Текст в контексте», я почему так долго повторяю вот все это название, потому что каждое слово здесь важно. У нас в городе есть литературные музеи, посвященные определенным писателям, но их не так много, как писателей, которые составили славу нашей страны и нашего города. И мы посчитали, что это не совсем справедливо, и поэтому решили, что мы будем делать такие фестивали, каждый год посвящая их какому-то одному или, может быть, нескольким знаменитым писателям, у которых нет в городе музея своего.
Но это обязательно должны быть петербургские писатели.
Они как-то должны иметь отношение к Санкт-Петербургу, да. И поэтому получается так, что мы рассматриваем тексты, скажем так, как писателя можно узнать? По его текстам, правильно? Но тексты он пишет в контексте историческом, дружеском, любовных отношений, каких-то творческих союзов. Да, мы, безусловно, должны понять, в какую эпоху и почему именно так он творил. И мы рассматриваем таким образом в один год с помощью разных культурных учреждений, то есть это и театры, и библиотеки, и музеи. И не только культурные учреждения, к нам активно присоединяются и федеральные, и городские, высшие учебные заведения, школы, детские сады. Сейчас, на самом деле, более вот 50 основных партнеров у фестиваля и огромное количество малых партнеров и просто даже свободных художников, которые хотят принять участие. В фестивале обычно несколько выставок, посвященных разным граням творчества писателя или его человеческих качеств. И масса мероприятий в самых разных форматах, поскольку они проходят в разных учреждениях культуры.
Давайте обратимся к Александру Пелевину. Вот у нас как раз тут есть тот самый писатель. Вы говорите про писателей. Вот у нас и есть писатель.
Всем привет.
Да, здравствуйте, Александр. Спасибо, что пришли к нам тоже в субботу. Скажите, пожалуйста, а согласны вы, что автор — это всегда... текст и контекст, они всегда где-то вот переплетаются в творчестве писателей, неважно, 20 века, 21 века?
Разумеется, пересекается. Литературная традиция непрерывна. Вот как раз до эфира говорили, что есть абсолютно вечные вещи, там, которые живут уже тысячелетиями и до сих пор актуальны. Там какая-нибудь сага о Гильгамеше, которая до сих пор интересно читать, потому что она подчиняется тем же законам сюжета, что и сейчас.
Собираетесь ли на книжный салон?
А куда я денусь? Буду, конечно. Там будет два мероприятия с моим участием. Первое. 20 мая будет презентация коллективного сборника «Улица Некрасова», изданного «Городцом». Совершенно прекрасная вещь. Там рассказы от самых разных петербургских авторов, от Сергея Носова, Павла Крусанова, Кирилла Рябова и так далее. Это сборник рассказов про алкогольную улицу Некрасова, про бары на улице Некрасова и про всякие дикие приключения, которые на ней происходят. Пользуясь случаем, предупреждаю, что чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. Ну и 21 мая будет презентация моего сборника стихов «Красное, черно-белое, нечто совершенно иное», который вышел еще прошлой осенью. Ну, так вышло, что книг сейчас выходит меньше, чем хотелось бы, и презентуем книги, которые вышли еще в прошлом году.
Обязательно хочу еще сегодня и с вами, Александр, и с вами, Марин, поговорить про географию, петербургскую географию писателей. Это у нас будет одна из тем внутри программы, поэтому думаю, что вернемся еще к теме улицы Некрасова, так или иначе. А вот, Александр, насколько для вас созвучно то, что салон этого года, книжный салон этого года посвящен Чуковскому и Паустовскому, если мы выберем вот этих двух авторов как основных? Насколько это вообще правильно, как вам кажется, посвящать книжный салон, книжный праздник каким-то персонализированным авторам?
А это очень круто на самом деле, потому что Чуковский и Паустовский — авторы действительно очень сильно издаваемые, очень знаковые, очень сильные, и, но, как ни странно, при этом они сейчас не на слуху. Вот такой вижу парадокс. И думаю, что имеет смысл почаще, громче упоминать эти имена.
Можно я добавлю буквально минутку по поводу Чуковского? Вот хотела бы сказать, что на его примере можно увидеть, насколько автор такого уровня, насколько он многосторонний, многозначный. И всегда интересно ведь узнать. Вот ты читаешь книгу и понимаешь, что она тебе вот прям в душу запала. И, ну а как вообще вот человек, ну любой, скажем так, вот я могу написать такую книгу? Нет. А вы можете? Нет, например. А он смог? А как? А почему? А что в нем такого уникального, что позволяет создавать вещи, которые живут десятилетиями, годами, а может и столетиями? И вот раскрыть личность человека, приблизить ее к каждому отдельному человеку и показать, что на самом деле это не те люди, которые с нимбами на голове, которых мы изучаем в школе, как вот какие-то недостижимые величины, которые да, нам вот заставляют нас учить. А на самом деле это обычные люди. Они жили так же, как мы, они страдали, они любили, они дружили. И это все безумно интересно. И в итоге ты составляешь личность писателя вот так, из разных кубиков, как бы, да?
И смотришь
пазл
на
собираешь.
Текст в контексте.
И смотришь на текст
говоря,
в контексте и понимаешь, что это удивительно.
Да.
Опять же, прошу прощения, что перебью, Паустовский и Чуковский — такие писатели-айсберги.
Да.
То есть все знают про Паустовского, грубо говоря, он на слуху, потому что его тексты были примерами там, в учебниках по русскому языку, всякие там лес, птички, зайчики. И большинство знает его именно по этим вот всяким отрывкам. А ведь у него есть великая вещь романтики. Также и Чуковский тоже, у которого много величайших вещей, но все его помнят по Майдадыру. И в этом контексте они, конечно, друг другу очень подходят, и это правильно.
Спасибо большое. Сейчас мы сделаем короткую паузу, потом вернемся в прямой эфир и поговорим с председателем комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Петербурга Владимиром Рябоволом.
Радиоклуб на Карповке. Сопоставляем, прогнозируем, предлагаем.
Итак, мы возвращаемся в прямой эфир. Говорим сегодня про международный книжный салон. Ждем ваших сообщений с вопросами, с комментариями. Наш WhatsApp номер +7 921 982 86 56. А сейчас в прямом эфире по телефону у нас Владимир Рябовол, председатель комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации. Владимир Владиславович, добрый день.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо, что подключились к нам в субботу. Владимир Владиславович, снова Дворцовая площадь? Книжный салон теперь всегда будет на Дворцовой площади?
Да, мы очень надеемся, что эту традицию удастся сохранить. И тот успех, который был в прошлом году, когда мероприятия книжного салона в первый раз за всю историю прошли на Дворцовой площади, мы из года в год, надеемся, будем повторять с еще большим размахом и интересом для читающего Петербурга, но и для всех жителей нашей северной столицы и ее гостей.
Сколько ожидаете гостей? Вот как раз сколько ожидаете, может быть, на основе цифр прошлого года? Сколько может прийти жителей Петербурга, туристов, гостей именно на Дворцовую площадь в эти 4 дня?
Да, по прошлому году цифра у нас получалась порядка 350-400 тысяч, что, конечно, очень много для Дворцовой площади, для того книжного пространства, которое было на ней организовано. И даже на вход в здание главного штаба собирались очереди, в которых там люди проводили иногда даже по 30-40 минут. Мы этот опыт постарались учесть в этом году, и в связи с этим сделали гораздо более масштабную экспозицию на самой Дворцовой площади. Там будет установлено 4 шатра, которые будут занимать более 900 метров, каждый из них 900 метров. Целый шатер будет отдан под детскую программу, детскую литературу, встречу детских писателей со своими маленькими читателями. Поэтому в главном штабе будут проведены только мероприятия, связанные с открытием, с пленарным заседанием, возможно, с какими-то лекциями еще и дискуссиями. А все такие вот мероприятия, связанные с общением писателей со своей аудиторией, пройдут как раз в этих вот 4 больших павильонах. И должен сказать, что между 2 из них мы сделали даже такую интересную площадку, которая будет служить фотозоной, из которой будет открываться очень интересный вид на Дворцовую площадь, которую и фотографию, которую невозможно будет сделать, ну, так вот, в обычный день, находясь в прогулке по нашей сокровищнице рядом с Эрмитажем.
Владимир Владиславович, и еще я нашел информацию в открытых источниках и в средствах массовой информации о том, что впервые в этом году салон бесплатный не только для посетителей, но и для тех, кто будет там выставлять, то есть для издательств. Это целенаправленная политика города? Почему это так важно сегодня?
Да, вы знаете, это решение в этом году было принято губернатором нашего города, но активно поддержана и вице-губернатором Петровским Борисом Михайловичем в связи с той ситуацией, которую мы сегодня наблюдаем, да, связанной в том числе и с отменой фактически российской культуры, да, и с, может быть, ограничением каких-то возможностей для писательского, издательского сообщества, и в том числе та экономическая ситуация и сложности, которые присутствуют сегодня не только в нашем городе, но вообще в России, конечно, эта мера направлена на поддержку издательского сообщества и в первую очередь именно небольших издательств и торговых организаций, которые занимаются книготорговлей в нашем городе. Мы ожидаем около 250 участников в этом году, поэтому действительно мы в этом году обошлись и без регистрационного взноса, и без оплаты такого вот стандартного 4-метрового павильона выставочного. Те крупные издательства и участники, которые хотят расширить дополнительно свои площади и экспозиции, которым, возможно, недостаточно такого места, для них, конечно, предусмотрены дополнительные возможности, но все равно они, даже для таких больших павильонов, стоимость будет гораздо дешевле, чем была в прошлом году.
Вы упомянули об изменившихся внешних обстоятельствах, при этом салон позиционируется как международный книжный салон. Стоит ли все-таки нам ждать гостей из других стран, или все же внешние обстоятельства, те, о которых и вы говорили, в том числе внесли свои коррективы?
Ну да, конечно, коррективы определенные внесены. Мы будем ждать гостей из Белоруссии, конечно, в первую очередь в этом году, вот, из Братской Республики Крым. Вот, возможно, примет участие, ну, традиционно вьетнамская делегация, были достаточно активными участниками нашего книжного салона. Всегда, конечно, международное участие в этом году ниже, чем было в предыдущие годы. Но таковы вызовы времени, и, ну, так сказать, мы вполне адекватно оцениваем существующую ситуацию и, соответственно, адаптируемся к ней, предоставляя в том числе новые возможности, несмотря на все там, в том числе экономические и политические вызовы текущего времени.
Владимир Вячеславович, последний вопрос, который хотел бы вам задать в этом эфире. Нас вот как раз наш радиослушатель Алексей спрашивает, можно ли приходить с семьей. А мне кажется, вот насколько правильно вообще говорить о том, что книжный салон на Дворцовой площади — это такое вот место для семейного досуга, как минимум, в следующие выходные в Петербурге?
Ну, вы знаете, я думаю, что не только можно, но и нужно приходить всей семьей. И в первую очередь, конечно, брать вместе с собой самых маленьких наших читателей. Как я уже сказал, на целых 900 метров одного из павильона будет отдано именно под детскую литературу. Там будет проводиться достаточно много интересных мероприятий в такой вот игровой форме. Все наши юные читатели смогут пообщаться и поучаствовать в интересной программе, которая для них будет подготовлена как раз на этот период. Вообще достаточно хороший отклик, в том числе и у писательской нашей аудитории в этом году. Мы ожидаем, что будут участвовать и Гузель Яхина, Александр Кушнер, Андрей Рубанов, Елена Шубина, Николай Стариков, Захар Прилепин, Екатерина Рождественская, в том числе Александр Пелевин. Поэтому думаю, что программа будет очень интересной. Всех ждем на Дворцовой площади и постараемся сделать из этого прямо настоящий большой городской хороший праздник. Замечательное, красивое событие. Главное, такое вот интеллектуальное и очень сильно духовно насыщенное. Поэтому уверен, что всем жителям и гостям города, конечно, понравятся те три дня, которые каждый сможет провести на Дворцовой площади в этих павильонах.
Спасибо большое. Это был Владимир Рябово, председатель комитета по печати, взаимодействию со средствами массовой информации, который нам и рассказал о том, собственно говоря, как будет проходить книжный салон уже на следующей неделе с 19 по 22 мая. Вернемся в студию на Карповке. Здесь у нас, напомню, Марина Линович и Александр Пелевин. Марин, наверное, вас сначала хотел бы спросить. Как вам кажется, вот такой формат больших книжных фестивалей, ну, в том числе вот на Дворцовой площади, в Москве, на Красной площади, мы знаем, что проходит большая книжная ярмарка. Это правильно? Вот литература, чтение — это такое дело, может быть, личное, интимное даже, если хотите? Или все-таки вот надо действительно так вот широкомасштабно выходить на площадь и там вот смотреть на читателей и писателей?
Ну, это очень такой глубокий вопрос вы задали, конечно, и тут с разных сторон можно на него ответить. Я бы начала с того, что вообще чтение, безусловно, это прежде всего, ну, как теперь модно, все за ЗОЖ. Так вот, чтение — это то же самое ЗОЖ, потому что это здоровый образ жизни с точки зрения тренировки вашего мозга. И говорить об этом надо много, изо всех возможных источников, и когда это происходит в виде праздника, то это привлекает особое внимание. Почему это так важно? Потому что при чтении человек развивает мозг. Так мозг никак не развивается ни при играх компьютерных, ни при просмотре фильмов. Ничто не может сравниться с чтением по развитию мозга. И поэтому, если мы хотим, как бы, чтобы наша страна, чтобы наше подрастающее поколение было конкурентоспособным, чтобы оно было умным, чтобы оно знало, куда идет, и умело отстаивать собственную точку зрения, нам нужно очень широко, громко и часто говорить о пользе чтения. И поэтому вот, ну, такие вот события, они обязательно нужны. Другое дело, что, может быть, я бы здесь добавила, что в рамках этих событий, наверное, надо более остро ставить некоторые вопросы. Вот мы тут до эфира говорили, да, о том, что вроде бы молодежь читает, их очень много в книжных магазинах, но при этом мы понимаем, что есть проблема, что молодежь не читает, дети не читают. Они больше играют в компьютерные игры, больше хватают вот эту короткую, простую информацию, которая там сыпется изо всех щелей. Ну, так, наверное, мы как взрослые можем как-то повлиять на эту ситуацию, да? Мы понимаем, что детям нужно читать. Ну, вот просто даже с той точки зрения, как я сказала, да, что это для развития, собственно, здоровья умственного. тогда мы, как взрослые, наверное, должны поставить достаточно остро эту проблему и придумать, как ее решать. Например, если вот, ну, мы обратимся к прошлому, да, я как представитель музея могу сказать, что в 20 веке, да, был там госкомиздат Советского Союза. Да, конечно, были перегибы такие, о которых мы даже, ну, сейчас времени нет об этом говорить. И цензура не лучшее, что было придумано. Но при этом был контроль за общественным, ну, потребностью общества. То есть продвигалась идея о том, что необходимо развивать те или иные качества, те или иные, ну, взгляд на те или иные вещи. И это, как бы сказать, теперь сказать, спонсировалось государством. Да? Может быть, издательством и непосредственно главным издателем необходимо, в общем-то, переключиться на литературу, которая не является ширпотребом, которая быстро окупается, которая там быстро продается. Не идти на поводу у публики и не идти на поводу у, скажем так, экономики, да, а подумать, а государству запланировать некоторые средства для того, чтобы классическую литературу, детскую литературу, новых авторов, которые, может быть, ну, пишут на актуальные темы, уж я не знаю тут, как их выбирать, это другой вопрос, это как бы я вступаю не на свою территорию, но я вижу, что необходимо это ставить на государственном уровне, этот вопрос.
Александр, точно хочу вас спросить, насколько вы согласны с позицией Марины, но при этом еще и как, не только как писателя, может быть, как читателя, но и как такого адвоката компьютерных игр. Потому что я, насколько знаю, вы вполне себе увлеченный человек, который увлекается компьютерными играми. Есть ли необходимость противопоставления, в том числе, о котором Марина сказала, ну и вообще, насколько вы согласны с позицией того, что действительно нужно на государственном уровне эту историю более системно решать?
Да, на первый вопрос отвечу. Я согласен целиком и полностью, но на самом деле не вижу, опять же, необходимости противопоставления, потому что и компьютерные игры, и кино, и сериалы, все это можно поставить на службу литературе, чем я, в общем-то, и занимаюсь. То есть вот книжка «Покров 17», та же вот типичный пример, она построена по принципу компьютерной игры, по сути. Там локации, персонажи, квесты и так далее. И в других книжках я использую такой киношный язык, почти сценарный, то есть в голове крутится некое кино, и это кино я описываю, и зритель вот почти видит вот, по отзывам. Так что, в общем-то, и массовую культуру, и интернет-культуру, и мемы, и все, что сейчас нравится молодежи, все это можно поставить на службу литературе, и, в общем-то, не будет никакого противопоставления. Насчет необходимости проведения книжных салонов и важности воспитания этого, разумеется, во-первых, если мы не будем двигать культуру, культуру будут двигать нам, и нам это совсем не понравится по разным причинам. Во-вторых, конечно же, сейчас такое время, и часто можно увидеть такую точку зрения, что это тут проводите всякие книжные салоны, долой эту вашу русскую культуру, не смеете с вашей русской культурой вообще поднимать голову и так далее, отмените ее. Как правило, это говорят люди к русской культуре, не имеющие никакого отношения, и которых русская культура довольно быстро забудет. Но, тем не менее, эти голоса есть, и нужно наперекор им что-то делать. И в-третьих, конечно же, закончу на позитивной ноте, книжный салон — это, конечно же, огромный литературный праздник. Это встреча с авторами, это встреча с читателями, потому что авторам тоже нравится видеть своих читателей и с ними общаться. Это, в конце концов, красивый май, Дворцовая площадь, это много разных новых и старых книг. Как говорил Егор Летов, человеку нужен большой метафизический праздник, а без праздника эта жизнь не нужна.
Я просто хотела бы добавить, что на самом деле я не противопоставляла эти вещи, потому что даже у нас в музее, вот если вы придете, он абсолютно цифровизован, там есть компьютерная игра литературная, там есть квесты, там есть мобильное приложение музея, в которое мы заложили в виде цифровом очень много информации, там есть дополненная реальность, то есть с этим всем, естественно, мы работаем. Никто не собирается, и это абсолютно не нужно, мне кажется, отказываться или говорить о том, что вот это плохо. Нет, это не плохо. Это очень хорошо. Как много людей, которые развивают эти направления, они творчески мыслят, и это здорово. И там рождаются абсолютно новые какие-то смыслы. Но я призываю немножко подумать о тех смыслах, которые мы закладываем. Да? И вот, может быть, в эту сторону и внимание государства, чтобы более стало как бы акцентировано, что смотрят дети, что они читают.
Марин, акцент все-таки должен быть на детях. То есть насколько правильно, что мы с вами, и сейчас и Владимир Рябово про это говорил, что нужно приходить с семьями, нужно приходить с детьми. Мы так или иначе все время к этой теме возвращаемся. Нет ли такого ощущения, что мы очень сильно заботимся о детях, но как будто забываем про взрослых? То есть как будто вот с ними уже дело решенное, им уже ничем не помочь. Есть возможность только спасти детей и их увлечь литературой. Может быть, и взрослых мы можем все-таки попробовать еще как-то вернуть в активную литературную жизнь?
Конечно. И мы, кстати, поддерживаем этот формат семейный в музее, потому что, естественно, ребенок в основном воспитывается в семье. И кто первым приносит книгу ребенку? Родители. Вот. И естественно, что нужно обращаться к родителям прежде всего, а к детям уже опосредованно, естественно. Но просто что не всегда родители могут отследить.
Да. Александр, как вам кажется, вот на кого все-таки нам нужно обращать повышенное внимание? Вот и у вас огромное количество поклонников и ваших читателей — это как раз молодые люди.
Но не детям.
Не дети.
Не прямо дети, то есть не...
Ну, студенты?
Ну, студенты, как правило, то есть, да, лет от, ну, грубо говоря, условно, 15 до 70. Ну, но больше вот именно, что граждан таких вот лет 16, 17, 18, 19, 20, как-то вот так.
Как вам кажется, по какому принципу они выбирают вас как своего автора, которому они доверяют, и книги которого они выбирают?
А, наверное, здесь играет роль открытость автора, то есть я, опять же, веду всякие соцсеточки, ну, кроме Твиттера, потому что я его удалил, и отвечаю
это
на...
Это тот самый известный Твиттер кота Александра Пелевина?
Нет, Твиттер кота вел не я, до сих пор не знаю, кто его вел.
Хорошо.
Вот, и опять же, вот читатели настолько оказались вовлечены, что даже вот вели Твиттер кота. И опять же, то есть молодое поколение любит, когда автор открыт, когда он разговаривает, когда он отвечает, пусть даже отвечает что-нибудь нехорошее человеку наезд, но отвечает все равно, и то есть видна реакция, людям это нравится. Возможно, это такая новая модель поведения писателя, которую, конечно, я никому не навязываю, но которая хорошо работает. Но опять же, не буду говорить об этом как о какой-то вот своей продуманной бизнес-модели, нет, мне это просто нравится.
Нравится находиться в общении с аудиторией?
Ну, мне далеко не всегда нравится находиться в общении, но в данном случае с аудиторией — да.
Хорошо. Сейчас сделаем еще одну короткую паузу, затем возвращаемся в прямой эфир и поговорим с Натальей Артемовой. Спросим у менеджера проектов крупной сети книжных магазинов Петербурга, да и вообще по всей нашей стране, а что, собственно говоря, выбирают читатели в этих самых книжных магазинах сегодня?
Радиоклуб «На Карповке». Поиск оптимальных решений.
Возвращаемся в прямой эфир. Наш WhatsApp номер +7 921 982 86 56. Спасибо, что пишете свои сообщения. Здесь много вопросов о том, какие условия для издательств, для участников салона, как попасть писателю и издателю на книжный салон. Я со своей стороны вам обещаю, что все эти вопросы мы переадресуем организаторам книжного салона и постараемся сделать так, чтобы они вам на эти вопросы ответили. Сейчас у нас в прямом эфире по телефону Наталья Артемова, менеджер проектов книготорговой сети. Наталья, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Да, спасибо.
Рада всех приветствовать.
Да, мы тоже рады, что вы к нам подключились в субботу. Спасибо вам за это большое. Скажите, пожалуйста, мы вот здесь оттолкнулись в разговоре о литературе и о любви к чтению в Петербурге на основе того, что у нас на следующей неделе пройдет Международный книжный салон. Будете ли вы там участвовать? Будете ли вы там представлять каким-то образом себя? И вообще, насколько вам важно такое мероприятие с точки зрения поддержки интереса к литературе?
Да, мы, конечно, с удовольствием вновь примем участие в главном книжном празднике города, потому что мы все-таки знаковые книжные города, И в этом году мы будем очень необычно участвовать. То есть те, кто помнит предыдущие какие-то салоны, у нас были большие стенды с книгами. А в этом году мы решили сделать такой информационно-активный стенд «Книжный домик Петра», на котором будут проходить разные активности. И все посетители салона могут подойти к нашему стенду, получить профессиональную консультацию от наших экспертов, друзей по книгам, поучаствовать в розыгрыше сувенирной продукции. И, знаете, хочу вот просто очень рассказать про такой интересный розыгрыш, который мы придумали в честь дня рождения Петра. Каждое утро первый Петр, пришедший к нам на стенд, получит хороший интересный подарок.
То есть он должен будет как продемонстрировать свой паспорт или какой-то документ
какой-то документ
и подтвердить, что он Петр.
Да, подтвердить, что он Петр, и он будет первый Петр в этот день и обязательно получит от нас интересный подарок.
Понятно. Ну, то есть вот таким вот интерактивным способом дополнительно будете привлекать аудиторию на свое пространство на Дворцовой площади.
Да, да.
Скажите, пожалуйста, Наталья, тем не менее, а вот мы хотели вас спросить, у нас сегодня в студии есть прямо живой и настоящий писатель Александр Пелевин, чьи книги, несомненно, продаются в вашей книготорговой сети. Я это знаю наверняка. Скажите, пожалуйста, а что покупают, что сегодня выбирают читатели в ваших книжных магазинах? Какие книги, какие жанры, что самое предпочтительное?
Я очень рада тому, что у нас сейчас много издается всего, и можно удовлетворить практически любую потребность. То есть вот наше книгоиздание на данный момент, оно просто меня саму даже поражает теми вещами, которые издают. Вот. Но покупатели по-прежнему очень много покупают классики. Вот в пандемию она начала сильно расти, позиции сейчас своих не меняет, и это тоже приятно отмечать, что год Достоевского закончился, да, вот Достоевского покупают до сих пор и очень много. Ну, то есть там в первые десятки рейтингов обязательно будет там 2-3 книги Достоевского. Булгакова покупают, ну, вообще русскую классику. Зарубежную классику очень много покупают. Оруэлл 1984, это просто вот топ.
А что с современной литературой?
Современная литература тоже чувствует себя довольно хорошо, потому что сейчас пошел такой хороший, интересный пул молодых современных авторов, за которыми интересно наблюдать. Вот. И у нас проходит много встреч. Кстати, вот в рамках салона у нас тоже будут проходить встречи, но не на Дворцовой площади, а на Невском 46, в нашем флагманском магазине. Хорошо покупают современную литературу.
Хорошо. А тогда еще не могу вас не спросить. Об этом мы сейчас говорили с нашими собеседниками, с нашими участниками сегодняшнего эфира, про детскую литературу. Насколько детская литература востребована сегодня? Или есть, знаете, такой некий отталкивающий момент, который даже можно часто прочитать, о котором можно часто прочитать в открытых источниках, в интернете, что есть такая точка отсечения, связанная со стоимостью детской литературы, и что не всегда родители готовы покупать детям книги просто из-за их высокой сегодня стоимости. Как вам кажется, детская литература на примере ваших книжных магазинов сегодня, это все-таки востребовано, пользуется она достаточной популярностью или есть какая-то сложность именно из-за ценообразования?
Вы знаете, вот мне, я когда читаю такие открытые источники, что детские книжки не покупают, потому что они дорогие, я всегда очень сильно удивляюсь, потому что я вижу ситуацию наоборот. Взрослый человек сможет себе скачать книгу, да, купить ее в электронном формате. Детскую книжку в электронном формате не купишь. Там иллюстрации, там шрифт, там очень часто бывает интерактив, потому что много сейчас издается детских, например, энциклопедий, где по QR-коду можно перейти на какое-то интерактивное действие, да, посмотреть там, как кричит динозавр, или как летит самолет, или как выглядит Вселенная. И это не скачаешь. То есть книги детские-то покупают. Плюс ко всему много таких очень интересных иллюстрированных книг, где просто какие-то шедевры детской иллюстрации печатаются. Да? И, конечно же, опять же, это все нужно держать в руках. Просто мне кажется, что очень часто мы сталкиваемся с такой, знаете, разницей поколений. То есть, когда детям покупают книги, которые нравятся родителям либо нашему поколению, а детям современных книг. И для того, чтобы развивать любовь к чтению, прививать вот ее любовь к чтению, им все-таки тоже нужно давать те книги, которые интересны им, современные здесь и сейчас.
Остается, последний вопрос вам задам в прямом эфире, остается, как вам кажется, сегодня вот этот, знаете, такой, говоря языком прошлого, слоган, говоря языком сегодняшнего дня, мем, если хотите, книга лучше подарок. Можем так утверждать?
Конечно, потому что, несмотря на то, что в наших магазинах можно купить и сувениры, и игрушки, и какие-то игры, да, все равно книги продаются лучше всего. И книга действительно лучший подарок. Особенно если выяснить потребности того, кому вы дарите, если все-таки учитывать его желания, да, а не свои, то можно сделать действительно очень хороший, интересный и полезный подарок. Я вот, кстати, извините, пожалуйста, забыла сказать о том, что манга и комиксы тоже сейчас очень хорошо себя чувствуют. Это тоже здорово, потому что, ну, к сожалению, у нас еще пока идет такое восприятие, что это для детей, да, а на самом деле в этом сегменте издаются очень много интереснейших авторских комиксов, поднимающих острые темы и современные темы. То есть это не только супергеройство.
Да, про комиксы, наверное, даже имеет смысл говорить просто совсем отдельно. Это действительно целое направление сегодня, которое, вы совершенно справедливо говорите, развивается и имеет уже свою серьезную аудиторию. Спасибо большое. Наталья Артемова, менеджер проектов книготорговой сети, была у нас в прямом эфире. Возвращаемся в студию на Карповку. Здесь у нас, напомню, Марина Линович и Александр Пелевин. Знаете, вот что хотел бы вас спросить. Вот и Наталья сейчас про это говорила. Нет ли у вас ощущения, что вот что Петербург, что литература в Петербурге действительно известна, широко известна вот именами Пушкина, Достоевского, Булгакова? Нет ли вот того, что все-таки недостаточно развит Петербург и петербургская литература, связанная с именами Чуковского, Шварца, Зощенко? Нет такого у вас? У вас, как у руководителя как раз музея, связанного с литературой 20 века, Марина?
Достаточно много издается авторов 20 века и сейчас, и довольно большими тиражами. Вот мы возвращаемся опять в плоскость формирования спроса. В 20 веке писатели — это были рупоры эпохи, и о новых книгах писателей говорили много, говорили в школах, и не прочитать эти книги было просто невозможно. Ну, ты иначе выпадал вообще из контекста эпохи своей, ты не мог поддерживать разговор элементарно, да, потому что, ну, это было модно, все читали. Сейчас очень много, большой выбор, и... Что касается детей или молодежи, они просто немножко растеряны, потому что если их не сориентировать, то им очень сложно выбрать. Непонятно, что ориентироваться на школьную программу — это скучно. А вот что-то вне школы, так это надо, чтобы кто-то об этом рассказал. Вот. И вот с этой точки зрения, наверное, вот все-таки я бы опять сказала о том, что формировать спрос должны взрослые.
Александр, как вам кажется, сегодня писатель, говоря вот терминологией Марины, может считаться таким вот рупором эпохи в России, в Петербурге в частности?
Он может, если он сам этого захочет. А если он не хочет, может не считаться. Мне кажется, что писатель имеет право для себя выбирать, хочет ли он быть каким-то рупором, или он хочет писать о чем-то глубоко личном и для себя, и для тех, кому это интересно. Угу. Это выбор самого автора.
То есть... Если автор заходит, ну, условно говоря, если вы, писатель Александр Пелевин, хотите стать...
Написать
таким...
книгу-лозунг какую-нибудь, да, там, «Мойте руки перед едой», да, в стихах. Вот, да, хорошая идея. Можно об этом написать, и это будет работать.
И это будет работать?
Скорее всего, да. Угу. Ну, пока не попробуешь, не проверишь.
Окей. Вот еще о чем хотел с вами поговорить. Как раз в музее 20 век есть карта литературного Петербурга. Вы ее составили, она у вас представлена и на вашем сайте. Насколько вот такие проекты пользуются каким-то особым интересом у вашей аудитории?
Ну, я бы сказала, что такие проекты возникают, когда ты хочешь выйти за пределы, за стены своего учреждения, за стены музея. Ну, у нас музей очень маленький, хотя он и находится в писательском доме знаменитом, где жили многие-многие писатели 20 века. Ну, непосредственно находится в квартире музея Зощенко. Это две комнатки. Он очень уютный, он очень модный, он очень классный, но в нем мало места. И рассказать обо всех писателях 20 века там, к сожалению, не представляется возможным. Мы музеифицировали двор, но этого нам тоже оказалось мало. Поэтому мы вышли в пространство города, и вот все наши там фестивали, акции и так далее, это все равно направлено на то, чтобы мы искали возможность и пространство для разговора с нашим посетителем. И вот эта литературная карта — это, наверное, один из тех проектов, которые позволяют нам рассказывать о литературе 20 века в контексте города. И она сейчас, к сожалению, не полностью заполнена. Она разработана, есть материал по 100 писателям 20 века, которые были связаны с Ленинградом, Санкт-Петербургом, но пока вот нет возможности ее полностью оформить, как это полагается. Вообще мы разрабатываем, что проект этот как возможный туристический проект, а туда необходимо вкладывать некоторые другие деньги уже более. Поэтому мы ищем инвестора под него, чтобы он заработал реально как очень классный имиджевый проект Петербурга, когда ты приезжаешь и можешь встретиться не только с любимым писателем на улицах города, но и с его литературными героями.
Александр, будет работать, как вам кажется, такая механика привлечения к чтению с помощью интерактивных карт, с помощью, может быть, не всегда самих мест, связанных только с авторами, но и с его героями?
Да, конечно, это особенно интересно. Вот это показывали всякие праздники в честь дня рождения Достоевского, например, подобные околоигровые форматы. Это круто, это работает, это привлекает людей. Это весело.
Про писателей 21 века можем придумать с вами какую-то карту уже сейчас? Или она не такая еще пока не существующая?
Кстати, как раз вот в сборнике «Улица Некрасова», который будет презентоваться, есть карта вот окрестности улицы Некрасова, где уже сформировалось, на самом деле, такое вполне мифогенное пространство. То есть там есть книжный магазин «Весь голос», через дорогу скверик с Большой Маяковского, и разные бары на улице Некрасова. Там очень красивая карта нарисована на форзаце. И, в общем-то, это вполне себе интересный географический маршрут. То есть можно даже с этой книжкой водить экскурсии по Петербургу. Точнее, по небольшой его части.
Кроме литературного Петербурга, кроме карты литературного Петербурга, в вашем музее, Марина, еще есть интересный интерактивный проект, который называется «Ароматы из жизни писателя». Я думаю, что вот про это еще хотел бы вас пару слов попросить рассказать. Что это такое?
Ну, видите, как в литературной карте можно читать ногами, так и вот в этом проекте «Ароматы писателя» это можно читать носом. Потому что мы проводили выставку такую «Литературные ароматы», которые ароматы, созданные парфюмерами, художниками, привязанные к героям или к литературным произведениям. А в данном случае с гильдией парфюмеров мы создали совместный проект, который отражает жизнь писателя Михаила Михайловича Зощенко. К каждой его части жизни придуман свой аромат. Война, детство, любовь и так далее. И таким образом мы погружаем человека через воздействие на обоняние. Привязка происходит такая через мозг вообще.
Последний вопрос, Александр, к вам. Аромат из жизни писателя Александра Пелевина. Какой?
Торфяной виски и сигарета.
Торфяной виски и сигарета. Александр Пелевин, писатель, лауреат национального бестселлера. Марина Линович, директор Государственного литературного музея 20 век, были в прямом эфире на Радио России. Уважаемые радиослушатели, дорогие друзья, такой разговор у нас сегодня получился. Слушайте, пожалуйста, Радио России, читайте «Петербургский дневник», читайте книги, приходите на Международный книжный салон, приходите в музей литературный 20 век. Этот час с вами провел Кирилл Смирнов. До скорой встречи. Спасибо.
О главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга с Кириллом Смирновым. Радиоклуб на Карповке. До встречи через 2 недели.